Читаем из книги Откровения, 2 глава, с 12 по 17 стихи о духовном состоянии Пергамской церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острых с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но не имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоло жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь». Размышляя, читая очередной раз книгу Откровения, как-то легло на сердце вот вновь вернуться к размышлениям о посланиях семи малоазиатским церквам. С одной стороны, это определенные были церкви поместные первого века. И как бы для нас, может быть, как одна из очередная история жизни того периода, если бы не одни слова. И вот что хочется подчеркнуть в начале – что все послания семи малоазиатским церквам оканчиваются вот такими словами: «Имеющий ухо слышит, слышит, да слышит, что Дух говорит церквам». И мы уже говорили, и уместно еще раз подчеркнуть, что эти послания имели не только отношение к тем поместным церквам того периода времени. Они, на мой взгляд, носят такой, знаете, периоды жизни церкви вообще на земле. И охватывают они все эти семь периодов, которые будет проживать церковь, или которой она живет в настоящее время. И говоря о прошлом, мы вдруг находим и у себя некоторые такие оттенки вот того, о чем говорит Дух Святой через Господа Иоанну, чтобы он послал такое письмо Пергамской церкви. Бог позволил быть на этом месте. Уже не существует этого города Пергама, и нет там поместной церкви. Вообще вот в этой части Турции рядышком нет поместных церквей. Ефес примерно где-то километров 50 от того прошлого исторического Пергама. Там есть небольшая группа евангельских верующих. Есть небольшая церковь, уместно опять вспомнить, Смирнской церкви послания, город Измир, современный город Турции. Там есть небольшая наша евангельская церковь. И вот читая послание к семи малоазиатским церквам, можно видеть, что Господь открывается каждой церкви согласно ее духовному состоянию. То есть он пишет это письмо или просит Иоанна написать такое письмо с его слов, отослать. И вот удивительно, что к каждой церкви Господь обращается по-своему, но главное, он отражает ту суть, что он является главой церкви. Не поместная церковь сама по себе, но в этой церкви есть глава, и глава Христос. Не патриарх, не старший пресвитер, не епископ. Это только всего лишь навсего орудия могут быть в руках Божьих, но он глава ее. И вот Ефесской церкви он обращается так, как держащий семь звезд, 2 глава, 1 стих. В Смирнской церкви он обращается как первый и последний, 2 глава, 8 стих. То есть тот период гонений, который испытала церковь на протяжении 300 лет от начала образования церкви. А вот к Пергамской церкви он обращается как имеющий острый с обоих сторон меч, 2 глава, 12 стих, как воинствующее Слово Божие. Послание к евреям Павел писал, что «Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления сердечные». То есть это на самом деле слово живое, оно воинствующее в нашем внутреннем человеке. Как бы мы к нему ни относились, но читая его, человек касается Духом Святым. Или он обличает, или он наставляет, или он дает какое-то утешение. То есть Слово Божие, оно живое, оно не может быть бездейственным. Наше братство отмечает в этом году 140 лет со дня перевода Библии на русский язык. И вот мы хотелось бы вновь сказать, что только вечность откроет, почему именно в России так было долго не переведено слово на русский язык. В контексте славянского языка многие не понимают. Может быть, такую одну деталь, не знаю, мне кажется, она будет уместной. Как-то где-то лет, наверное, 15 тому назад пришлось быть на встрече патриарха Кирилла, когда он был митрополитом еще, смоленским и волоколамским. И вот интересно задали мы ему вопрос, почему сегодня в нашей русской православной церкви литургия не читается на русском понятном языке. И тогда Кирилл сказал, что одна из проблем, которая существует, славянский язык считается тот, древнеславянский, святым языком, его нельзя менять. И вы знаете, мы, говоря об этом, говорим о том, что церковь, каждая поместная церковь имеет свою такую, знаете, свою такую духовную, можно выразиться, самобытность, что ли, формирование духовного. К сожалению, хотя Слово Божие, оно говорит одинаково ко всем направлениям вообще церкви сегодня на этой земле. Период Пергамской церкви — это начало периода благоденствия, периода религиозной свободы. Вплоть до императора Константина, который в 313 году издал указ о полном прекращении гонений на христиан. Наши братья и сестры 3 с лишним века испытывали гонения. Со дня образования церкви, мы в Деяниях апостолов об этом можем с вами прочитать и понять, что было на тот период времени. Так вот, именно когда Евангелие, несмотря на гонения христиан, приобрело вот такое именно в действии благодати Божией, то император понял для себя, что нужно заканчивать гонения. Потому что пришло такой период, что именно христианство заполнило всю тогда Римскую империю. Я бы вам посоветовал почитать историю христианства. Это удивительный период, в котором находилась Церковь Христова. И вот издавая этот указ, он издал указ прекращения гонений. Это дало возможность строить молитвенные дома, строить храмы, дало возможность именно совершать служение, как вот такого, может быть, формата, как мы сегодня, тогда и не было. Тогда просто собирались, читали послания апостолов, молились, и когда были живы еще апостолы, они рассказывали о том, как они общались со Христом. И по Евангелию от Иоанна, по посланиям Иоанна можно понять, и послание Петра, как они говорят о том, что они видели, что они слышали, передают братьям и сестрам, и до ныне мы сегодня свидетели этой передачи. Так вот, издавая этот указ, это дало такое, знаете, сказать, начало сближения церкви с миром, сотрудничеством с государством. Я бы еще раз, может быть, посоветовал почитать вам книгу «Кама Гридеш». Там есть очень удивительный момент, когда один из персонажей предает наших братьев и сестер вот в период императора Нерона, эти первые гонения, которые были сильнейшие на тот период времени. И как этот предатель осознает свое предательство, и как он об этом говорит. То есть он шел на компромисс своей совестью по отношению к государству того периода времени. И вот в это осознание, осознав это, он оказывается на одном из крестов, распятым и горящим таким, скажем, пламенем, живым пламенем. Так вот, именно это начало сближения церкви и государства, о котором Господь говорит и называет это любодеянием, 21 стих, 2 глава, я прошу прощения, здесь сказано так: Но имею немного против тебя то, что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Пергам – это образ церкви всех веков и всех систем и государств, где бы она ни находилась и где бы она ни находится сегодня. Это величайшее такое, знаете, соприкосновение вот церкви или братства, или в целом церкви того или другого государства, и влияние государственного механизма или самого государства на жизнь церкви. И мы сегодня это видим впрямую нашими очами, происходящие события здесь, в Европе, да и не только и в Европе, и в Америке, да и вообще в целом по всему лицу земли. Пергам – именно это образ церкви всех веков, всех систем и государств, где бы она ни находилась и где она ни находится. Здесь предупреждение народа Божия о необходимости бодрствования и стояния на страже во всякое время, в любой среде, во всякий исторический период, чтобы при любом отношении мира к ней хранить заповеданную Господом осторожность. То есть как бы ни влиял мир на церковь, как бы он ни пытался вовлечь государство, как бы ни пыталось вовлечь церковь свои взаимоотношения, свою среду, свое влияние, чтобы церковь влияла на этот мир с государственной точки зрения. Писание говорит, нам нужно сохранять осторожность, иметь мудрость. Да, мы должны иметь доброе свидетельство от внешних. Но вопрос взаимоотношений – это весьма очень такой, я бы сказал, духовно-деликатный вопрос по отношению к жизни вообще по местной церкви. Вот даже сегодня, что есть одна духовная организация, ее, в общем-то, закрыли вот последние 2 месяца, она признана как бы таким отрицательно влияющим на общество наше в России. И книги, которые они издавали, «Духовное возрождение», вот кто-то из вас слышал об этом. Сегодня они признаны, в общем-то, как сказать, такой вредной литературой. Хотя книги есть интересные, глубокие, духовного содержания. Или, сейчас вот не могу назвать точно название этой миссии, которая занималась евангелизацией среди детей. Она тоже признана, в общем-то, сегодня такой, знаете, влияющей отрицательно на умы и сердца. Хотя в свое время на протяжении последних, может быть, 25 лет эта миссия играла огромное значение в жизни вообще формирования маленького человека в обществе. И эту миссию приглашали, они проводили лагеря христианские. Все было в своем месте и до времени, пока сегодня вдруг встал такой вопрос. Чем это вызвано? Мы до конца можем даже и не понять, и не знать. Но говорим об этом открытым текстом в том отношении, что нам нужно хранить заповеданную Господом осторожность. И вот история говорит, что оказалось, что умирать за Христа на аренах цирка смертью мучеников чем-то даже было легче, чем отстаивать именно свободное от гонения церкви чистоту учения и право святой жизни. Гораздо было где-то история говорит об этом, легче было, чем отстаивать именно принципы евангельские, вот такое свободное время. Нам хорошо знакомо такое выражение или слово «толерантность». Оно нам известно сегодня не только с позиции современного общества, но и вовлечение вот в это слово «толерантности» отношение человека ко греху. Мы немножко об этом скажем чуть позже. Вместе с тем, Пергам – это образ церкви, которая открыла двери для проникновения в ее среду учений, заблуждений, о чем и написано здесь 14-15 стих, и о учении Валаама, и о учении Николаитов. Об учении Валаама можно прочитать книга чисел 24-25 главы, в чем заключался смысл вот этого влияния идолопоклонства именно этого пророка Валаама на то, что он должен был проклясть израильский народ, который уже подходил к обетованной земле. То есть государство пыталось именно посредством духовного человека не благословить Израиль, а проклясть его. И мы знаем эту историю, она удивительная. Посчитайте дома 24-25 глава книги чисел. Но Господь указывает на Пергамской церкви, что она держится учения Валаама. То есть это не просто так, знаете, появилось, кто-то вот так сказал, что нужно, ничего страшного, есть идоложертвенное. Но есть люди, которые именно держатся этого. Мы не говорим сегодня о кошерной пище или о том, есть ли свинину там, еще что-то в этом отношении. Суть не в этом. Но Павел в послании к Коринфянам говорит, если кто вас пригласил, вы вкушаете хлеб, и вас пригласили, вы идите, но если вдруг скажут вам, что это идоложертвенное, не участвуйте в этом. То есть мы не просто должны слепо принимать какое-то общение от кого-либо, но, присадясь за стол, совершая даже молитву, учитывать в сторону, по какой цели или для чего пригласили нас на то или другое общение. И вы знаете, сегодня, в общем-то, с этим тоже приходится иногда сталкиваться, когда люди говорят, друг, при этом общении за столом открывается одна такая удивительная деталь, для чего это было собрано такое общение за чашкой чая, образно говоря. Поэтому Дух Святой говорит, указывая, что Пергамская церковь держалась учения Валаама, о котором сказано, что между церковью, можно понять, и миром была устранена граница. И это начало было вот тот период времени, когда пришла свобода для христианства. И история говорит, что внешние богослужения, привлекательность, они приобрели такую, знаете, яркую привлекательность. И мы знаем с вами сегодня, не понаслышке, когда мы зайдем в историческую церковь, или ту же католическую, или православную, или кто-то из нас посещает такие места, связанные с историей вообще православия, Золотое кольцо нашей России, оно как раз и показывает и рассказывает о тех процессах духовных богоисканий в нашем народе. И красивые храмы, и весьма красивые. Но один однажды православный священник, общаясь с ним, он сказал, что я читал вот со стороны наших праотцов или тех, кто прошел перед нами, что придет время, колокола будут светиться, храмов будет много, но они будут пустыми. И вы знаете, в этом есть смысл, духовный смысл того, что мы сегодня с вами видим воочию, да не только в исторических церквах, но и в евангельских тоже. То есть Господь указывает, что Пергамская церковь, возможно, одна из причин вот это держание этого учения, то есть устранение границ церкви и мира. Внешне все красиво. Содержание есть, но почему-то нет жизни вот в этом содержании. Как-то у нас была побратимая церковь в Лондоне, и мы ездили туда по их приглашению с Сергеем Павловичем Ребровым. И вот мы посетили одну англиканскую церковь, нам брат, который сопровождал нас, пригласил туда посетить. И он говорит, эта церковь когда-то была наполнена людьми, а сегодня это музей, это расписанные библейские эпизоды на стенах этого храма. Это удивительно, что так вот высказывание непосредственно, что уход от истины или компромисс с современным духом времени, он лишает церковь духовной жизни, держащейся учения Валаама. Внешне красиво, очень красиво. И вы знаете, иногда, когда вот подъезжаешь к дому молитвы, и вот здесь рядом с нами звучат колокола, приятно. То есть такой зов зовет Господь через этот вот колокол людей к исканию Бога. Но союз церкви с государством – это одна из форм, говорит Писание на основании Пергамского послания, это одна из форм любодеяния. Да, церковь должна молиться о власти. Мы имеем прямое указание от Господа через апостола Павла, 1 Тимофея, 2 глава, 1 по 4 стих, почитайте. Там повеление, что прежде всего мы должны молиться о государстве нашем, народе нашем, среди которого мы живем, во спасение. Но во всем этом нужно подчеркнуть и сказать, что мы призваны давать кесарю кесарева, а Божье Богу. Об этом задавали вопрос Христу, Матфея 22 глава, 21 стих. Павел в послании к Римлянам, 13 главе, с 1 по 7 стих, описывает отношение христианина именно к власти, молитва, участие, благочинии, вспоможении, но не в компромиссе. И 1 Петра, 2 глава, 13 стих. И знаете, и можно, если вы почитаете историю нашего братства и те переживания, которые испытывали наши братья в начале 20 века, когда уже после революции был закон о том, что верующие освобождались вообще от воинской службы. Мы сегодня имеем закон для альтернативной службы, когда братьев призывают в армию. Но что удивительно, как тогда это работало, потом перестало это работать. Так и сегодня. Так и сегодня. Мы сталкиваемся с этим. В реальной нашей жизни братья наши, которые отправляются в армию, сталкиваются с проблемой противостояния альтернативной службы. Церковь имеет назначение проповедовать Евангелие и готовить людей к вечности. И вот наблюдая, читая историю церкви, шаг за шагом постепенно именно можем увидеть, как церковь отступала от истины, введя противоевангельские принципы, обряды и установления. Наверное, на этой почве, можно так сказать, произошло разделение в христианстве в XVI веке в лице протестантизма, когда Мартин Лютер прибивает к одному из храмов католических эти 90, как сказать, тезисов. И главное из них, что оправдание по вере, не через какие-либо, знаете, принципы или обряды, или установления, каноны. Да, они могут служить для формирования внутреннего человека, но не являются основой. Основой является жертва Христа. И вот здесь так и сказано, так и тебе, так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу, говорит Господь. И все ереси того времени, как говорит история, они имели два главных направления. Одни, можно сказать, ложно учили о личности Иисуса Христа, и ведущей в этом направлении была ересь Ария. Она уже была в первом веке, в периоде апостолов. Читайте послание Иоанна, первое послание, особенно вторая глава, да и не только вторая глава, вообще все первое послание апостола Иоанна. То есть ведущей именно в этом направлении была ересь, что Арий не принимал Христа, пришедшего во плоти, об этом пишет апостол Иоанн. Именно вот эта ересь, она была осуждена в 325 году на Первом Никейском христианском общем соборе. Второе направление было – это монтанисты и их последователи, ложно учившие о Духе Святом, увлекшиеся пророчествами, крещением Духом и огнем. Это было. И это пропошло и дальше. Павел в 14 главе, да, в общем-то, 12, 13, 14 главы первого послания к Коринфянам открывает нам некую такую деталь духовной жизни становления Коринфской церкви и те проблемы, которые были в их жизни. Именно история говорит о том, этими словами послания к Пергамской церкви, что именно вокруг этих двух направлений группировались и все ереси. И вот на смену николаитству первых веков, в 20 веке, пришли современные николаиты. В 13 году прошлого столетия в нашу страну хлынуло пятидесятническое движение, которое, в общем-то, разделило евангельское братство. Они имели особое откровение, я читал книгу «Начало этого движения», что пророки приходили и говорили, что вот назначенный день придет Христос. Люди продавали свое все имущество, выходили в определенное место и ждали Христа, а Он не пришел. И вот история нашего же периода, прошлого столетия, говорит, многие после этого разочаровались в Боге. Писание говорит нам, горе тому, через кого приходит соблазн. Горе. Так вот, современные николаиты, это учение заключалось в компромиссах с языческим миром, оправдание плотских грехов и все дозволенности, благодать все покроет. И мы здесь читаем с вами, Христос говорит, Бог говорит, так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Вы знаете, мне приходилось уже встречаться в нашей церкви вот с таким проявлением николаитства, когда один из членов церкви, он уже сегодня в вечности, Он оправдывал свое действие тем, что он говорил, благодать все покроет. И вот мы, рассуждая, продолжаем говорим, что кроме того, сатана усиленно атаковал церковь, атакует ее и сегодня все новыми и новыми ересями и лжеучениями различных направлений. Мы должны об этом говорить, и мы должны различать, что есть истина. Испытывать духов, 4 глава 1 послания Иоанна. Чрезвычайно сегодня активизировались сатанисты, лжехристы, лжепророки. Появилось их так много в разных странах, что даже сегодня мы и не обращаем на это внимания. Принимаем, как может быть, за информацию, происходящую вот в целом в духовном мире той или другой страны. Поэтому проникновение в церковь, учение заблуждения, имеющих целью повредить Слово Божие. И Павел тогда уже переживал и говорил Коринфской церкви, я прочитаю со 2 Коринфянам послание, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». А в 4 главе он пишет так. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». То есть обольщение или влияние вот обольщения, оно весьма такое, знаете, хитросплетенное, о чем Павел писал к Ефесянам 4 главе 14 стих. Все это наносит урон домостроительству Церкви Божией. И сегодня тоже это не исключение. Потому что именно эти люди, они обольщают, совращают народ, являясь именно этой третьей большой проблемой, или мы скажем, опасностью как церкви того периода времени, так и сегодня. То же самое, влияние остается. И приходится сталкиваться с вопросами даже вот в нашей церкви, когда кто-то переходит из других конфессий, вот именно в нашу евангельскую церковь. И приходится иногда задавать такие вопросы, через которые открывается сущность человека, для какой цели он вообще хочет стать евангельским христианином-баптистом. И иногда бывает, просто не укладывается в сердце, как можно искать своего вот в этом достижении, какая разница, где быть членом. И кажется, на первый взгляд, все вроде бы, ну, вроде бы идет вот к тому, чтобы человек осознал, что его путь неправилен, но какое он принимает решение, остается за ним. И многие, которые переходят к нам, я бы сказал, не все, но многие и уходят. Потому что держаться евангельского учения, это мы как-то проповедовали уже не раз, братья тоже такие проповеди на эту тему говорили, это несение креста, это несение бремени, духовного бремени, жизни в истине. И вот мы в наших рассуждениях даем какой-то такой, знаете, общий такой анализ состояния Пергамской церкви, да и, в общем-то, наш собственный, указывая на некоторые формы обольщений именно нашего времени. Но Павел писал послание к Тимофею, и вот он пишет в 4 главе, предупреждая его о том, что Дух же ясно говорит, 4 глава 1 Тимофея, что в последние времена отступит некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть это общее такое, знаете, направление мыслей для Тимофея, но здесь можно говорить целую тему, раскрыть причины вот этого духа обольщения последнего времени. Поэтому в начале послания Пергамской церкви Господь говорит «Знаю твои дела». Эти слова имеют самое прямое отношение сегодня и к нашей поместной церкви, мне в частности. Господь знает дела нашей поместной церкви. Да, мы содержим имя Христово, как и Пергамская церковь. То есть мы живем Христом, мы стремимся быть Ему верными и уповаем только на Него. Но в жизни любой поместной церкви возникают вопросы, связанные с духом пергамского периода или пергамским духом, если так можно сказать. Если, допустим, до 80 1982 году был освобожден последний узник в нашей стране за веру, то в 1988 году, после крещения Руси, тысячелетия крещения Руси, празднования тысячелетия, Господь дал эту милость, и в нашей стране, можно сказать, открылись двери для литературы, для благовестия, для открытия новых церквей. И вот это дало возможность именно распространению Евангелия. Я вспоминаю 93-й год, когда Билли Грэм проводил трехдневную евангелизацию здесь, в Москве, 42 тысячи человек изъявили желание идти за Христом. И когда мы сегодня смотрим на ту численность, допустим, нашего московского объединения, в которое входит наше братство, или мы суммируем пятидесятников, харизматов, там, другие направления, пресвитерианские, методистские церкви тоже есть, то нет такого количества людей. И что удивительно, хотелось подчеркнуть, может, даже это интересно нам и знать, что статистика говорит, из всех тех, кто желает идти за Христом, как правило, остается от 6 до 7%, которые искренне принимают Христа и идут за Ним. И в нашей церкви есть такие члены церкви. Они сегодня в служении и в других церквах нашего московского объединения. Но из 42 тысяч 7%. Что это? Это очень мало, так мы скажем человеческим языком. Поэтому сегодня мы, как поместная церковь, имеем 17 видов служения, я насчитал. В общем-то, может быть, я не все их, даже некоторые, может быть, и не знаю, можно так сказать. Но а так вот, как мы трудимся, в 17 видах служения, их не стоит перечислять, мы все здесь, многие из нас вовлечены. Но это хорошо при той свободе, которой мы пользуемся. Но эта свобода тоже отражается на нас не в положительном смысле. Не только в положительном, но и в отрицательном. Мы духовно где-то, значит, немножко расслабляемся. И вот когда сейчас принято было такое постановление по отношению вот этих двух миссий, мы стали думать, слушайте, для нас это урок того, что церковь на земле должна понимать, что она, мы не от мира сего. Наша задача другая, задача церкви именно нести благую весть Евангелия для погибающего мира, то есть готовить людей, образно говоря, к вечности, потому что все периоды государственной власти, какие бы ни были, свободный или период гонений, они проходят. Мы живем сегодня, согласно пророчеству Даниила, в самый трудный период, когда именно вот это четвертое царство проявляет себя вот в этих войнах такого геополитического характера, что и мы сегодня с вами видим, и сопоставляем с Писанием, видим, слушайте, так это наше время. Когда было это сказано Даниилу, а мы сегодня это видим воочию? Поэтому Господь говорит в 16 стихе такие слова: «Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». То есть не с самой церковью как таковой, а с теми людьми, которые в церкви, вот так мы скажем, говорят об учении Валаама или живут этим учением, любодеяние, живут этим принципом Николаитов, что благодать все покроет. И вот с этими людьми или с этими членами церкви, если таковые есть, здесь сказано так: «Я приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих», то есть Словом Божиим. Вот сегодня, может быть, даже хотя бы так для информации, сегодня в мессианском движении в Израиле происходит колоссальное изменение, отрицание Христа, что Он Бог. Признают те, которые приняли Христа в свое сердце как Спасителя, некоторые признают Его как за старшего брата. Другие говорят: да, Он Сын Божий, но Он не Бог. Я как-то общался с одним мессианским служителем, я говорю: ну как же так? Павел пишет, это великая тайна благочестия, Бог явился во плоти. Он говорит, это не Павел писал. То есть все эти, вот давайте так скажем, со дня канонизации Священного Писания вдруг сегодня обнаружится вот такая удивительная деталь. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это как раз пергамский дух, то есть дух заблуждения, дух обольщения. И вот на этом сегодня некоторые строят целые учения. и большое разделение сегодня в мессианском мире в целом и в Израиле в частности. Да, у нас это, как вы знаете, есть свои вопросы, но это сегодня вот там принимает такой оборот. Поэтому, к большому сожалению, наша свобода, вернее, свобода, которую мы имеем, она служит именно не для духа, а для плоти. Приведу некоторые моменты такие, с наблюдений. Участились разводы среди членов церкви. Это свобода. Вседозволенность николаитская в том плане, что благодать все покроет. Даже появились такие, которые обольщают сердца простодушных, оправдывая свои греховные действия, что и делали это учение николаитов. Оправдывали свои грехи явные, за что были отлучены, но ищут оправдания. Здесь написано: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на сем камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть состояние любой поместной церкви, она переживает этот пергамский дух, этот период своего даже духовного становления. Новое имя. То есть каждой церкви дано право выйти победителем. И если она выйдет, то она получит награду. И вот пергамской церкви награда ожидает этого состояния новое имя на белом камне. Это означает перемену человеческой сущности. Давайте вспомним некоторые библейские примеры, хотя они имеют, может быть, такое непрямое отношение, но косвенное. Когда-то, когда Христос призывал своих учеников, он Симона назвал Петром и сказал: «Ты камень, и на сем камне я создам свою церковь». Был Симон, стал Петром, камнем, и мы знаем это. Савл получил имя Павел. Подскажите, что означало Савл? Не просто так Дух Святой именно потом уже переименовал, и Господь переименовал Савла в Павла. Мы знаем, что он был апостолом язычников. Иаков в древности, когда он боролся с Богом, с ангелом, то ангел ему сказал: ты боролся с Богом, и теперь тебе имя будет Израиль, ты будешь одолевать всех человеков, ибо ты боролся с Богом. Вот эта сущность нашего плотского и духовного, она несопоставима. Новое, оно должно быть новым. Или наш Господь Иисус Христос, которого мы сегодня знаем, которого исповедуем своим личным спасителем. Но Откровение говорит в 19 главе следующие слова о том, что он будет иметь, как здесь сказано в 19 главе: «Очи у него, как камень огненный, на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». То есть Христос, будущий именно Мессия, он здесь в книге Откровения уже получает новое имя. И когда мы придем в небеса, мы получим эти новые имена на этом белом камне. Да, мы будем питаться этой духовной манной. И вот все это, если так сегодня говорить в целом, новое имя на небесах – это нечто таинственное на сегодня. И в этом новом имени сокрыт смысл непосредственного уподобления нас Сыну Божию. Мы каждый день или умираем, или уподобляемся, забывая заднее, стараемся простираться вперед. Поэтому это имя отражает духовную сущность, достоинство, совершенство, получившего от Него. Мы, братья и сестры, на пути. Наш путь определен Господом. Мы не знаем, кто из нас, подобно Иоанну, 30 с лишним лет отойдет к Нему. Кто позже, кто раньше. Но смысл заключается в том, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне напишу новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Знаю твои дела, говорит Господь. Аминь.